Отлично. Друзья, у вас есть микрофон для вопросов? Вы бы хотели провести секцию вопросов и ответов? Нет? У кого-нибудь есть вопросы? Хасал будет выбирать. Любой вопрос задавайте. Не стесняйтесь. Здравствуйте, учитель. Я бы хотела вас спросить, как я могу улучшить отношения с моей мамой? В чем проблема? Я чувствую, что мне очень тяжело открывать сердце для моей мамы. Я думаю, что если я открою свое сердце, она будет критиковать меня. И вообще не имеет значения, открываю я сердце или открыть свое сердце или не буду открывать, она все равно будет меня критиковать. Давайте обратимся к примеру с фантомом, мужем-фантомом. Муж критикует свою жену, правильно? И хорошая вещь здесь — помнить о пустоте. Что муж происходит не извне, он происходит от меня. Муж происходит от меня. И моя мама происходит от меня. Если бы мама исходила из мамы, тогда, конечно, бы вы не смогли ее изменить. Если бы мама исходила из меня, из со своей собственной стороны, и тогда бы вы с ней садились разговаривать, и вы бы ей тогда сказали, что мне не нравится, что ты меня критикуешь. И, возможно, она бы меня слушала, а возможно, нет. Но если мама пуста, если она пуста, это означает, что она происходит от меня. И это очень интересно, потому что вы можете ее изменить без разговоров с ней. Вам нет необходимости разговаривать с ней о том, что бы вы хотели в ней изменить. И нет, и не надо никаких аргументов. А если она происходит из меня, из моих семян, мне всего лишь не надо изменить свои семена. И у нее не будет выбора. Она изменится. И вы знаете, это более мирный метод. Я работал в алмазной компании, и у нас было 800 сотрудников в Нью-Йорке. И каждый раз, когда кто-то делал что-то не то, я видел, что они делают. Например, если кто-то из них критиковал меня, это семя находится внутри меня. Возможно, я вот кричал на своих детей на прошлой неделе. Если я изменю эти семена, тогда и сотрудник изменится. Если вы видите дерево, это означает, что ранее должно было быть посажено семя этого дерева. И у вас есть семя, и вы видите, что мама критикует вас. Скорее всего, вы критикуете других людей. Но в меньшей мере, намного меньше это семя. Знаете, дерево же имеет 300-500 килограмм, а семя имеет полграмма веса. Что-то должно быть внутри вас, что-то маленькое, где вы критикуете других людей. И если вы найдете это, если вы его извлечете оттуда, она изменится. Эта система очень прикольная. Не надо никаких разборок, не надо никаких разговоров. Вы можете ее изменить, не критикуя, не разговаривая. Найдите того, кого вы критикуете. И остановите это семя. И она изменится. Эта система абсолютно невероятная. Если вещи пусты, вы можете изменить абсолютно все. Хорошо? Отлично. Еще вопросы, пожалуйста. Гешалан, сегодня вы говорили о четырех телах Будды, и вы говорили о третьем теле, ментальном теле Будды, и я не уверена, что я хорошо поняла. Это тело сознания Будды, которое означает, что мы должны думать как Будда. Чтобы достичь просветления, мы должны думать как Будда. Но я же не могу думать как Будда. Очень хороший вопрос, спасибо. Когда мы видим пустоту, чего-то здесь не хватает. Если я прихожу домой, например, и в моем доме два мужа. И они начинают меня критиковать. Один из них происходит из меня. Скажите, этот существует или нет? Да, он существует. Он происходит как картинка ручки из вашего сознания. А что по поводу другого мужа? Того мужа, которого я не создавал. Он существует или нет? Нет, он не существует. У меня был вопрос сегодня в обед, но я вас забыл, спросите. Вот два мужа на кухне, когда вы приходите домой. Один существует? Который происходит из семени, с вашего сознания, из того семени, когда вы ругали своих детей. А другой муж, который не является вашей ошибкой, я ничего не делал. Вот этот муж не существует. И сейчас я вам задам очень прикольный вопрос. Вы расстраиваетесь на одного из этих мужей, на которого? И вы знаете, вы всегда расстраиваетесь на того, который не существует, которого там нет. Почему вы не можете расстроиться на того парня, который существует там в этот момент? Потому что вы понимаете, ой, он происходит ведь из моих семян. О, я же ругалась на прошлой неделе на своих детей. Поэтому он критикует меня сейчас. И если вы будете думать таким образом, тогда вы не будете раздражаться на своего мужа. кто будет раздражаться? На кого вы будете раздражаться? На себя, конечно. Сходите в туалет, закройте дверь, ванну, посмотрите в зеркало и скажите: «Ты фантом». И разозлитесь на себя: «Ты глупая». И вот это будет правдой. Я сейчас расскажу вам что-то интересное. Каждый раз в вашей жизни, когда вы раздражаетесь или нервничаете, вы всегда злитесь и расстраиваетесь из-за того, что не существует. И все конфликты в этом мире, все войны сотворяются людьми, которые не существуют. Если вы это поймете, тогда вы сфокусируете ваше сознание на мысли, что «О, этот же муж не существует на самом деле». Тот, который происходит со своей собственной стороны, он не существует. Почему я об этом говорю? Какая связь с вашим вопросом? Это очень интересно. Человеческие существа не являются Буддами. И они не могут фокусироваться одновременно на двух мужьях. Почему мы говорим о том, что этот муж не существует со своей собственной стороны? В этот самый момент мы не можем думать, что он происходит из меня. В буддизме нет такого слова. Вы не можете фокусироваться одновременно на зависимом происхождении и пустоте одновременно. Он происходит из моих семян. А пустота означает, что он не происходит со своей собственной стороны. Первая часть позитивная. Он происходит из моих семян. Вторая часть, она негативная. Он не происходит со своей собственной стороны. Человеческое сознание в один и тот же момент не может фокусироваться на этих двух частях одновременно. Но монахи буддистские, Будда может фокусироваться одновременно на обеих частях. Предположите, какая, откуда он происходит? Ему нравится большая
часть. 他很享受看着空性.
Which 空性?
哪一个空性?
Сколько пустот в этой комнате? В этой комнате столько же пустот, сколько предметов в этой комнате. Вот у этой ручки своя пустота, потому что она не происходит со своей стороны. Это не происходит таким образом. И у микрофона есть пустота, и у компьютера, и у моего большого пальца есть, и у кофе есть пустота, и у вас есть пустота. У каждого волоска на вашей голове есть пустота, у меня меньше волос, чем у вас. У каждого есть своя пустота. Тысячи пустот в этой комнате. И Будда всегда смотрит на них. Особенно на пустоту остальных его трех тел. Его физического тела. Он об этом очень много думает. Так что если вы хотите принять прибежище в Будде, как вы уже сказали, вам нужно постараться думать как Будда. Когда вы не злитесь на своего мужа, и решаете не называть своего мужа глупым, даже если он глупый, то вы принимаете прибежище в Будде. И вы думаете как Будда. Так что это не так уж сложно. Вы можете это делать со своим мужем. Найдите кого-то, кто действительно глупый, например, как муж. Практикуйте с ним. А в буддизме мы считаем, что очень хорошо иметь партнера. Потому что целый день они пытаются вас расстроить. Целыми днями можно думать о пустоте. Хорошо? И это, вот что это означает думать как Будда. Кстати, сострадание Будды. Конечно, Будда думает о пустоте постоянно. Но Будда также думает и о сострадании. В том случае, когда женщина пришла домой, а ее муж называет ее глупой, где здесь сострадание? Это вот так. Сколько споров у вас было за всю свою вашу жизнь? За всю вашу жизнь? На скольких людей вы расстроились, обиделись? Во время моей жизни сколько людей было убито во время войн? Я не знаю. Наверное, сотни тысяч, догадываюсь. Если вы понимаете пустоту, вы осознаете. Они были убиты без цели. Человек, который их убил, не понимал пустоту. Если бы этот человек понимал пустоту, он бы не убил этих людей, он бы скорее себя застрелил. Он бы, потому что он понимает, что люди происходят от него. Так что если вы понимаете пустоту, намного легче чувствовать, грустить по поводу человеческих существ. Они убивают людей, которых там нет. Целыми днями они несчастны. Целые страны злы на кого-то, кто даже не существует. И когда вы делаете вот так, так грустно. Каждый человек в этом мире, кто сегодня спорил о чем-то, этот человек спорил о чем-то, что даже вообще не существует. Так грустно. Если вы понимаете пустоту, то сострадание приходит автоматически. О, так грустно. Сколько жен сегодня спорили с мужьями? Сколько мужей спорили со своими мужьями? Они спорили с партнерами, которых там вообще даже нет. Так что так грустно. Так что если вы понимаете пустоту, то сострадание приходит автоматически. Поэтому если вы начинаете думать о пустоте, вы уже наполовину думаете как Будда. И когда вы вот так вот грустите о том, что каждый злится на кого-то, кто даже не существует, то это уже является половиной ума Будды. Хороший вопрос, спасибо.
Здравствуйте,
учитель. У меня два вопроса.
Это двойная цена.
Я практиковалась с партнером. И
meditation is very helpful, and of course it's helpful. But applying here, is it a bug or is it a Captain John?
Когда мы работали в паре с партнером, моя партнерша сказала, что она проблемы все решала с помощью медитации. И как мы выяснили, что медитация является все-таки инструментом решения стариком Бобом. Но вы всегда в своих книгах говорили, что медитация является все-таки капитаном Джоном. Так все-таки, чем является медитация? У меня есть два ответа на ваш один вопрос. Существует три типа медитации, не только одна. Если вы принимали участие в DCI-3, Шанго, Чегон, Джогон, в общем, три типа медитации. Шаргом. У меня есть друг Джеффри в Тайване. Он очень крупный менеджер в очень крупной компании. И каждое утро он делает шаргом. Это означает, что он создает себе список, что он собирается сделать в течение дня. Итак, первый тип медитации — это вы размышляете, я должен сделать это и это сегодня. Второй тип медитации — чигон. Это называется, медитация называется разрешение проблемы. И вы себе размышляете, мама меня критикует, как я могу это исправить, что мне следует делать. И в течение медитации вы задаете себе эти вопросы. И вы думаете о своей маме, о пустоте. Это второй тип медитации. Разрешение проблемы. И третий — это джогон. А когда вы говорите «медитация», то, о чем вы думаете, «экагра» на санскрите, это одноточечная медитация. Это когда вы фокусируете свое сознание на одном объекте. Кони нас вчера обучала такой медитации. Сначала вы приглашаете учителя в свое сознание, и затем вы фокусируете свое сознание на своем учителе. И больше вам ничего не следует делать, удерживать только фокус внимания. Не пытайтесь изменить своего учителя в таких медитациях. И вот эта медитация, это, она относится к разрешению под названием «Капитан Джон». Это «Капитан Джон». Очень хороший вопрос. Спасибо. И второй вопрос? У меня есть сын. Is it correct?
Okay. 他的问题归结就是说, 如果你想要, 他去帮助那些想要...
У меня есть сын, у меня были проблемы с фертильностью, я принимала разные препараты, которые мне назначили, и теперь у меня есть ребенок. И те мамы, у которых сейчас есть дети, и я хочу им отплатить тем же. И они являются для меня партнерами, кому я могу помогать. Гиша Майкл спросил, какие четыре типа партнеров, кому мы можем помогать. Она отвечает, это наши учителя, те, которые нам помогли в прошлом, и те, те, которые помогают другим людям. И те, которые помогают всем детям и матерям. Друзья, сори.
Let's go to page 205B.
Так, друзья, возвращаемся к учениям. Сейчас мы будем читать определение драгоценности дхармы на тибетском. Это определение того, чем является драгоценность дхармы. Обычно, когда мы говорим слово «дхарма», люди думают, что это учение. Сегодня мне сказали, когда китайские студенты идут на обучение дхарме, они стараются не есть мясо. И тогда, если я вас спрошу, что такое дхарма? Они ответят, ну, там говорят о буддизме. И эта лекция — это дхарма. И эта книга — это дхарма. Обычно, когда мы говорим дхарма, вы думаете, что это учение. А также существует разница между дхармой и драгоценностью дхармы. Драгоценность дхармы — это одна из трех драгоценностей. И она очень отличается от дхармы. В общем, дхарма означает обучение. Но драгоценность дхармы — это такая особенная дхарма, которая вас защищает, у которой есть сила защитить вас. Сейчас я вам приведу пример. Вы слышали, наверное, о трех истинах в буддизме. Часто в английском неправильно переводят. Их называют четырьмя благородными истинами, и это есть ошибка. На санскрит это переводится как ария. И они переводятся как четыре истины ария. И ария здесь не означает благородный. И это является ошибкой. Ария — это тот, кто видел пустоту напрямую. И на санскрите это ария. И это четыре истины, которые понимают арии. И это основа всего буддизма. Первое. все есть страдания, все есть боль. Существует три вида боли. В Упанишадах, когда мы говорим «шанти, шанти, шанти», очень много йога-учителей об этом говорят. И в первой истине Ария все есть страдания. И существует три вида боли, страдания. Дуяки, дуяки. Поэтому мы говорим шанти три раза. Это говорит, можно ли я освобожусь от нее? Это как, знаете, головная боль. Или, например, боль в вашей спине. Или как вы себя чувствуете после йоги Леди Рут. Ну, не совсем так, конечно. Йога была очень классная. И это вторая истина называется «страдание страдания». И далее у нас идет страдание изменений. И как пример в древних писаниях приводится, это хорошая пицца, например. Ага. Понятно? Это второй вид боли. Почему? Потому что через 5 часов вы снова проголодаетесь. Ваш прекрасный парень, например, вы много лет провели, чтобы его найти. Вы вышли за него замуж. И спустя 1/2 года вы развелись. Все меняется. И даже хорошие вещи, они всегда изменяются. И это второй вид боли. Когда мы применяем второй вид боли к вашей повседневной жизни, это означает, что боль везде, повсюду. Это означает, что каждый чувствует боль. Вы видите больших политиков, например, очень богатых людей, и вы думаете, что у них все легко и просто, они развлекаются. Все люди, которые приехали в этот отель, и которые не в этой комнате, и все, кто думает, что деньги приносят только радость. Но вы знаете, через несколько часов это все меняется. И вас уже пляж не радует. Вы не можете создать красивые отношения. И какой бы дом у вас ни был, вы все равно хотите пойти на пляж. То есть вы приносите свои проблемы на пляж. И это означает, что боль и страдания повсюду. Каждый человек в этом мире умрет. И они потеряют все, что у них есть. И это первая истина. Все есть страдания. Что есть вторая истина? Существует причина этого страдания, источник этого страдания. Например, вы приходите домой, и весь пол покрыт водой. И у вас есть выбор. Вы, например, можете взять какое-то полотенце и все поубирать. Или найти, например, что подтекает, и выключить это до того, как вы начнете собирать воду. иначе снова будет вся квартира в воде. И вот это является второй истиной. Все имеет причину. Все проблемы имеют источник. И это нас ведет к третьей истине. Если вы выключите источник, вы выключите проблему. Существует возможность выключить проблему. И это третья истина. Вы можете ее выключить. И четвертая истина. Что? Существует путь. Путь, как это сделать. Как ее выключить. Вы знаете, существует два метода, как обучать четырем истинам. Почему мы вообще об этом говорим? Определение драгоценности дхармы — это последние две правды, истины. Заключается в том, что возможно выключить проблему. И существует путь, как это сделать. Это последние две истины из этих четырех. Сейчас я вам приведу пример. Я обучаю ручки уже в течение 15 лет. Когда я достаю ручку из своего кармана, все мои старые друзья, они вот делают вот так, они засыпают. Они мгновенно засыпают. И они знают, что они вот как раз могут поспать 5 минут. Потому что они уже устали от слушания этой истории. На самом деле, если вы слышите хорошее объяснение ручки, и если вы понимаете его, вы больше никогда не родитесь животным после того, когда вы умрете. Окей? Вы не сможете попасть в ад. Это невозможно. Если вы понимаете ручку, четко, ясно, что-то происходит внутри вас, все семена, которые имеют плохое значение, они, знаете, как электрическим шокером убиваются. И они больше не работают. Окей? Это вы знаете, это вы как воткнули в розетку 220. И карма сразу у вас раз... и закрылась негативная. Она больше не будет работать. Только из-за понимания ручки, правильного, четкого. Вы поняли? И сейчас мы уничтожили... негативные семена. И это является четвертой истиной арии. Как она называется? Вы можете сказать номер три. Вы можете остановить свои проблемы навсегда. Люди говорят, что буддисты не верят в постоянство. Это неправда. Если вы понимаете четко ручку, навсегда, на следующие многие года, миллионы лет, навсегда вас не будут беспокоить негативные семена. И в буддизме это называется остановка, навсегда. A-stopping, остановка А. Остановка, и вы храните ее. Что останавливает семена? Что их спаливает? Понимание. Понимание ручки. В буддизме последние две истины ария очень популярны. Это понимание и остановка. Понимание и остановка. Понимание, откуда происходит ручка. И вы остановите все ваши плохие семена навсегда. Почему мы вообще об этом говорим? Потому что это является определением драгоценности дхармы. Вы понимаете пустоту очень хорошо, настолько хорошо, что она сожжет все ваши негативные семена навсегда. Окей, вы поняли? И это настоящая дхарма. И это драгоценность дхармы. Прикольно, вы поняли? Сегодняшняя лекция, это является ли она дхармой? Да. Да, и существует книга, которую мы изучаем. Является ли она дхармой? Да, конечно. Является ли она драгоценностью дхармы? Нет. Она не сможет вас защитить напрямую. Это мышление, что она защищает вас. Это понимание, оно находится внутри вашего сознания. И вот это является настоящей дхармой. Вот вы молитесь, что я принимаю прибежище. Это означает, что я прибегаю к прибежищу, к этой идее, к этому пониманию. Сможет ли оно вам помочь на кухне, когда ваш муж кричит на вас? Конечно, да. Как? Вы больше не будете кричать в ответ. А, я знаю, почему ты кричишь. Я знаю, почему ты кричишь. Потому что я кричала на прошлой неделе на своих детей. А я не собираюсь отвечать тебе. Ты глупый. Ты сделал ошибку сегодня. Ты не прав, что ты критикуешь меня. Но я не буду критиковать ничего. Потому что мне не нравится, когда я вижу тебя в таком состоянии. И я не хочу больше видеть тебя в таком состоянии. Поэтому я не буду больше садить таких семян. И в этот момент вы защитили себя. И вот это является защитой буддиста. И когда вы думаете таким образом, тогда вы буддист. Когда вы говорите такие вещи, вы не буддист. Сколько буддистов в мире? Не так много. Не так много. Снова. В христианстве, что я очень люблю, вы становитесь христианином, когда вас крестят в детстве и поливают водичкой вот таким. Это определение, да. Они поливают водичкой вашу голову, и вы становитесь крещенным христианином до конца своей жизни. Поэтому очень сложно стать буддистом. Вам надо прийти домой. Муж будет кричать на вас. И вы начинаете кричать, хотите закричать в ответ, и думаете, нет, не хочу я видеть его больше в таком состоянии. Наверное, я буду сегодня тихой. Вы поняли, да? И вот в этот момент вы становитесь буддистом. Но если вы не думаете таким образом, вы не буддист. Возможно, здесь несколько буддистов в мире. Вообще мы говорим, что существует несколько видов буддистов. Те буддисты, которые ходят в монастырь и молятся. А другие буддисты — это те, которые не отвечают в ответ, когда на них кричит муж. И вот это настоящие буддисты. Вы поняли? Я думаю, что очень сложно быть буддистом. Сейчас мы говорили только что о людях, которые думают, что они буддисты, но на самом деле буддистами не являются. А сейчас я вам задам более глубокий вопрос, потому что люди из Китая очень любят глубокие вопросы. Возможно ли не думать как буддист, но быть буддистом? Ой, наоборот. Существует ли пустота? Согласно буддизму, это буддист. Даже если он не хочет быть буддистом, тот, кто думает о пустоте, может и не быть буддистом, но он является ним. Итак, драгоценность дхармы — это понимание пустоты. Напрямую. Сейчас у меня еще один вопрос, и затем у нас будет перерыв. Если вы понимаете ручку, понимаете ли вы тогда пустоту? Да. Да. Она поможет вам, чтобы не кричать на мужа в ответ. Ручка происходит из меня. Гешела происходит из меня. И ваш муж происходит из вас. Вы можете вот так вот рукой показывать. И когда ваша мама критикует вас, да, она происходит из вас. Да, ты происходишь из меня. А мой лама привык говорить мне. Если ты действительно хочешь раздразнить людей, которые ненавидят тебя, ты должен любить их. Это действительно их беспокоит. Они глупы. А я тебя люблю. Они так нервничают. Вы поняли, да? Если вам, вы действительно хотите навредить им, вы должны любить их. Так. Технически человек, который понимает пустоту, ручки. Так, давайте на более глубоком уровне. Они еще не достигли драгоценности дхармы. Это немного более тяжело. Вам надо увидеть пустоту напрямую в медитации. И это очень сложно. И мы поговорим об этом позже. И мы поговорим об этом. Но если вы понимаете ручку, вы так близки, скажем так, к драгоценности дхарме. Так. Любое состояние сознания человека, который видит пустоту напрямую, является драгоценностью дхармы. Да. С драгоценностью санья намного проще. Предположите, почему? Как вы думаете, что такое драгоценность санхи? Для начала я вам хочу сказать, кто такой маленький Джимми в драгоценности санхи. Самое простое определение драгоценности санхи — это общество. Между прочим, если вы еврей, Вам должно быть очень интересно узнать. На санскрите «сан» означает «вместе». Как соединенные, ком соединенные. Но как это будет? Сын. Что будет означать сын? S-Y-N.
Если вы следуете греческим корням, которые происходят из санскрита, как бы вы называли место, где люди собираются вместе? Синага. Поэтому санга и синагога — это одно и то же слово. Это место, где можно собирать, где люди собираются вместе.
Итак, что означает драгоценность санги? Это сознание, которое... Драгоценность дхармы — это сознание, которое видит пустоту напрямую. А что такое драгоценность санги? Это все люди, которые сделали это, которые видели пустоту напрямую. И неважно, носят они монашеские одежды или нет. Более примитивное определение — это когда просто пять монахов собирались вместе. Это самое простое, низкое определение. А более возвышенное определение санги — это сообщество всех людей, которые видели пустоту напрямую. Можете ли вы быть драгоценностью санги без видения пустоты?
Того, чтобы быть буддистом.
Чтобы быть буддистом. Я думаю, что да. Вы же не знаете, буддист ли вы. И даже если вы не видели пустоту напрямую, вы же не знаете, что вы буддист. Вы можете быть драгоценностью санги. Сейчас я вам расскажу что-то очень интересное, и у нас будет перерыв. По всему миру. Каждый день. Сотни миллионов людей произносят «Я принимаю прибежище в Будде, Дхарме и Санге». Если в этом классе вы увидите пустоту напрямую, вы станете человеком, который молится о том же,
которому они молятся.
Вы поняли? Это очень интересно. Сотни миллионов людей. И если вы тяжело поработаете в этом классе, вы станете драгоценностью санги в вашем сознании. Вы достигнете драгоценности дхармы и станете частью драгоценности санги. Прикольно. Давайте сделаем перерыв. О, еще одна вещь. Завтра у кого-то есть эти четки. Завтра мы будем проводить дебаты. Буддистские дебаты. Такие настоящие, традиционные. И вам понадобятся четки. Джимми, преподобная Джимми. С Индии. Вы здесь? Нет, она еще не здесь. Она приедет, Синди.
可能已经抵达了。要等它运送到的时候，如果还没有念珠人，可能要去买一条。
Вы не идете на войну без пистолета и не идете на дебаты без четок. Предполагает, что вы держите четки на своей левой руке и вот так делаете. Если нет, будут Гешла привезет, привозит из Индии, вам дадут завтра. Так что вам нужны одни четки. И во время дебатов мы считаем. Назови мне три драгоценности. Будда. Драгоценность Будды, драгоценность Дхармы, драгоценность Санги. Вот так вот. Так что вам нужны четки. На завтра. И вы сможете практиковаться во время сна. Именно для этого у буддистов есть четки. И обычно это на левой руке. В Америке 100 лет назад. Если бы вы хотели драться, у вас должна быть ковбойская шляпа и пистолет. Ну, вы просто носите пистолет. А в монастыре, если вы носите четки, это значит, что вы хотите кого-нибудь пристрелить. Это означает, давай, иди сюда, проводи со мной дебаты. Я видел, некоторые учителя йоги носят их. Это забавно. В монастыре это означает, давай, давай со мной, подерись. Давай, давай. Задай мне вопрос. Будьте аккуратны, когда носите четки. Вообще они вот для этого. Если посмотрите на древние картинки Дхармы Кирти, и он всегда носит их на левой руке. Никто на правой руке не носит. Хорошо? Перерыв. Спасибо.
Okay, we'll start again.
好, 让我们开始。
I'm good. Now we reached the new part of the.
Итак, сейчас мы достигли новой части книги, которую мы не проходили в прошлый раз. Я буду следовать сейчас тексту книги. Я буду сначала говорить на тибетском. И просто расслабьтесь. Откройте свой ум. Позвольте словам проникнуть в вас. Я просто сажаю семена для вашей будущей жизни. Что такое драгоценность Санги? Любой, кто видел пустоту напрямую, и кто обладает любым из 8 качеств. Понимание или свобода. Понимание здесь означает как понимание ручки. Свобода означает, что вам не придется рождаться в низших сферах, если вы понимаете ручку. Есть 4 качества понимания и 4 качества свободы. Вы будете это изучать в своих занятиях по дебатам. Я вам очень кратко их дам. И это не является частью этой книги, это из другой книги. Первое. 8 качеств всего. Это означает знание того, какими являются вещи. И это прямое восприятие пустоты. Кстати, это может произойти только в глубокой медитации. Есть истории, что какой-то парень увидел пустоту напрямую, когда он рубил деревья. Невозможно. Это может произойти только в глубокой медитации. И в целом вам нужно медитировать час в день, чтобы увидеть пустоту напрямую. Если вы не хотите быть драгоценностью сангхи, есть очень легкий способ, как этого избежать. Не медитируйте в течение часа каждый день, тогда вы никогда не станете драгоценностью сангхи. Умрете до того, как это произойдет. Второй пример. Это знание того, чем являются вещи. И это знание того, что каждый человек, которого вы встречаете, обладает пустотой. Всех людей, которых вы когда-либо встречали, они обладают своей собственной пустотой. Определенным образом, все люди, которых вы когда-либо встречали, они как пустое зеркало. И когда вы встаете напротив них, вы видите себя. Хотите хорошие новости или плохие? Давайте с плохих начнем. Каждый раздражающий вас человек, которого вы в своей жизни когда-либо встречали, это версия вас самих. А в чем хорошие новости? Хорошие новости в том, что именно поэтому вы можете их изменить. Например, в моем здании в Нью-Йорке я провел 19-летний дарма-эксперимент. Я хотел сделать 100 людей идеальными. Один за одним. И думаю, что у меня получилось. За исключением одного парня. Он из меня не происходит. Есть шутка в ретрит-центре. Кто-то приходит после встречи. Не могу поверить. Все вокруг глупые. Все такие вокруг. Поняли? Весь мир — это зеркало. Это второе. Все, что вы видите, каждый человек, которого вы встречаете, это как ручка. Или как муж на кухне. То, что вы видите, это всегда происходит от вас. Нет кого другого. Как понять, что вы преуспеваете в своей буддийской практике? Вы встречаете все больше и больше хороших людей. Они являются термометром вашего ума. Так что медленно, во время вашей практики, вы начнете встречать все больше и больше приятных людей вокруг себя. И если этого не происходит, то какая-то проблема с вашей практикой. Люди меня спрашивают, как я узнаю, практикую я хорошо или плохо? Стало ли больше вокруг вас людей хороших, чем было в прошлом году? Если да, ваша практика становится лучше. Если нет, вам нужно что-то поменять в своей практике. Третье. Это означает, что вы понимаете, что вы понимаете. Многие люди ко мне приходят. Гешла, что? Мне кажется, я видел пустоту напрямую. Я говорю, нет, ты не видел. Почему? Вы знаете. Каждый человек, который видел пустоту напрямую, знает, что он видел пустоту напрямую, потому что это знание является частью прямого восприятия пустоты. Если вы не уверены, вы не видели. Так что не спрашивайте меня. Хорошо? Это является частью этого переживания, что вы знаете, что вы видели пустоту. И вам не нужно никого спрашивать. Я вам скажу кое-что интересное. Первый день, когда вы видите пустоту напрямую, вы видите настолько же, насколько Будда видит эту же пустоту. Так что вы либо видите ее, либо не видите. Если вы видите ее, то это настолько же, насколько любой, кто ее видел. Ни 80, ни 90%, невозможно так. И цель вот этих занятий, 24 ретрита, и целью является увидеть пустоту напрямую. Это основная цель. И это для этого потребуется много работы. Это нелегко. Но вы можете это сделать. Каждый здесь может это сделать. Если вы понимаете ручку, у вас уже есть 80%. Я вам кое-что расскажу. Чтобы быть в комнате, где кто-то объясняет ручку, я знаю, что вы чувствуете раздражение, когда кто-то вам в сотый раз уже объясняет ручку. Но карма для того, чтобы услышать, что кто-то объясняет вам про ручку, вы являетесь одним из 100 миллионов людей. Только один человек из 100 миллионов людей обладает такой кармой. Так что в следующий раз, когда вы чувствуете, что вы не являетесь кем-то особенным, подумайте об этом. Вы являетесь одним из 100 миллионов людей. Если вы сидите сейчас в этой комнате. Так что можете немножко расправить плечи. Я особенный человек. И вы действительно особенные. Услышать это объяснение один раз в своей жизни — это очень редко и очень мощно. Если вы слышите хотя бы однажды, вы уже не сможете остановиться. Никто не сможет вас остановить. Вы станете Буддой очень быстро. Хорошо. Итак, это три. Первое. Мне нравятся китайцы. Они всегда пишут заметки. Не так, как остальные. Первое. Видели пустоту напрямую. Второе. Они понимают, что у каждого есть эта пустота. Третье. они знают, что у них есть первые два пункта. Эти первые три — это относится к знанию. И они освобождают вас от трех видов проблем. Итак, четвертое. У вас меньше привязанности к вещам. У вас меньше привязанности к вещам. И это длинный предмет, большой. Уже поздно. Вы уставшие. Завтра вы будете еще более уставшие. Так что поэтому давайте сегодня это пройдем. Это об идее привязанности. Многие люди ко мне подходят и говорят: чувствую себя плохо. Я говорю: почему? Они говорят: я плохой человек. Почему? У меня привязанности. Почему? Я люблю своего мужа, я люблю своих детей, я люблю своих родителей. Я привязан к этому. Думаю, что я плохой буддист. У меня привязанности. Это большое непонимание. Вы должны быть привязаны к своему мужу, к своим детям и к своим родителям. Если вы хороший буддист, то вы должны любить их. И вы должны хотеть, чтобы они были с вами. Так что забудьте про эту идею привязанности. Это неверно. Мы утром сегодня показали изображение Амитабы в его собственном раю. Помните? Был вот так Амитаба сидел? Или вот так вот? Они вот такие вот. Есть ли что-то уродливое на этом изображении? Нет, все прекрасное. Хочет ли Амитаба оставаться в своем собственном раю? Конечно. Является ли это привязанностью? Да. Плохо ли это? Нет. Что, вы хотите, чтобы Амитаба хотел в ад попасть? Или что? Амитаба должен оставаться в раю Амитабы. Это верно. Гешла, так в чем же смысл этого номер четыре? Свобода от привязанности. Что это означает? Ну вот у меня вот есть, например, эта особая ручка. Мне нравится их с собой брать в тур. Потому что для меня легко подписывать книги. Она немножко толстая. Выглядит красиво, когда я подписываю книги. Я с собой много таких ручек вожу. Привязан ли я к ним? Да. Они мне нравятся. Так какое же верное привязанность? Что такое верная привязанность? Что такое неправильная привязанность? Если кто-то ко мне подойдет и скажет: о, Гешла, мне нравится твоя ручка. И у меня правильная привязанность. Это означает, что я хочу больше таких ручек иметь. То что я сделаю с ручкой? То я должен отдать этому человеку. О, держи, храни. Когда моя рука открывается, и я вижу, как моя рука открывается, это сажает семя у меня в сознании. Из этого семени как минимум 10 ручек выйдет. Если вы к чему-то привязаны правильным образом, вы это будете отдавать легко. Потому что вы получите больше. Именно поэтому я всегда отдаю пончики и ютао другим людям. Я не просто добрый парень, я хочу этого больше. И это правильная привязанность. Вот здесь. Это свобода от препятствия к привязанности. Неправильная привязанность. Вот здесь, вот неправильная привязанность. Шопинг говорит, мне нравится ваша ручка. Правда? Я надеюсь, что ты где-нибудь достанешь одну. Это глупая привязанность. Я потерял свой шанс создать еще 10 таких ручек. Понимаете? Это не то, что у вас неправильное... что вам нравится эта ручка неправильным образом. Это думать, что вам нужно ее хранить. Не отдавать другим. Понимаете? Является ли неверным то, что вам нравятся вещи? Нет. После занятия мне задал вопрос парень. Я вышел наружу. Он сейчас, его нет на этом занятии. Он говорит, вы Гиша, Майкл? Я говорю, да. Он говорит, я вашу книгу прочитал много лет назад. Я не знал, что вы здесь. Он говорит, можно задать вопрос? Я говорю, да. И он мне задает получасовой вопрос о сексе. И я такой... Он заканчивает вопрос. В целом вопрос такой, вообще нормально сексом заниматься? Я говорю, нормально, что у тебя сердце бьется? Он говорит, да. Я говорю, ну хорошо, значит, нормально заниматься сексом со своей женой. Нормальным, надлежащим образом, по-доброму. Нет проблем, конечно. Это не против буддизма. Наслаждайтесь своей жизнью. Делайте своего мужа, свою жену счастливыми. Нет проблем, все в порядке. Это не привязанность. Понимаете? Есть одна буддийская школа, которая говорит так. Равностность. Не чувствуйте хорошо. Не чувствуйте себя счастливыми. Не чувствуйте себя грустными. Кто-то вас поцелует? Кто-то вас побьет? И это типа буддизм. Это нет, не буддизм. Вам нужно наслаждаться своей жизнью. Вам нужно помогать другим людям наслаждаться своей жизнью. Это не является чем-то неправильным наслаждаться жизнью. Если вы понимаете пустоту, то вы будете наслаждаться вещами в своей жизни больше, чем кто-либо другой. В прошлом году мы со Скоттом поехали на серфинг. Люди, как это? Буддийские учители? Серфинг? Я говорю, а что, почему нет? Классно. Нет проблем. Понимаете? Это не привязанность. Привязанность означает... Вот так вот. Это глупо. Вы не получите больше ручек. Понимаете? Поэтому остановите неправильную привязанность. Остановить эту неправильную привязанность, это является четвертым качеством драгоценности сангхи. И пятое, вы отвергаете создание ограничений. Например, Есть много экономических систем в этом мире. Капитализм, коммунизм, социализм. Много-много всяких измов. А все они на самом деле похожи. Они видят этот мир как большую пиццу. Капиталистическая система. Есть 8 кусков пиццы, и нам нужно соревноваться. Мы, Шаопинь, нам нужно соревноваться. Я должен попытаться забрать 5 кусков пиццы, чтобы ей досталось только 3. Кандаджи должны соревноваться с Макдональдсом. Шимбака должны соревноваться с Кока-Колой. И это капитализм. Попробуй взять больше. И не делись с другими. И иногда социализм. Говорит, давайте разделим пиццу на 366 кусочков. У каждому достанется пол кусочка. Это две разные системы. И у них есть ограничения. Есть только одна пицца, вот только такого размера. У нее только 8 кусков. Экономика означает, как мы будем делить эту пиццу. А какая буддийская экономика? Отдайте всю пиццу ей, потому что это создаст 2 пиццы. Понимаете? А что делать с 2 пиццами? Отдать их другому человеку. Вы создадите 4 пиццы. И это продолжает расширяться. Нет лимит ограничений. Когда вы понимаете, что вы достигли 5 качества драгоценности сангхи, понимаете, что нет ограничений. На тибетском или на санскрите это называется асанга. Асанга. Это точно так же, как название учителя из Индии, асанга. Его имя означает «нет ограничений». Я думаю, что самый известный учитель в Китае, он из Индии, и его имя означает «нет ограничений». Каждый может иметь 10 пицц. Нам не нужно бороться. Мы просто больше можем сделать. Экономика безгранична. Ваше знание того, кем вы можете быть, безгранично. Когда вы это понимаете, то вы становитесь частью драгоценности сангхи. 6. Это 3 вид свободы от низшей мотивации. Что вы хотите в своей жизни? Чего вы хотите добиться? О, Гешла, ну я хотел бы быть счастлив. Хочу достаточно денег. Хочу хорошую семью. Мне нравится быть здоровым, не слишком много морщин. Мне нравится, чтобы энергия была. Я люблю, чтобы внутри спокойствие было. Тогда я буду счастлив. Этого недостаточно. Это низшая мотивация. Вы не можете быть счастливы, если все люди вокруг вас несчастливы. Невозможно. Если вы являетесь единственным человеком в этой комнате, который счастлив, то вы не будете счастливы. Мы все должны быть счастливы. Если вы хотите быть счастливыми, вы должны сделать каждого счастливым. Или, по крайней мере, попробовать. Это секрет счастья. Так что низшая мотивация. Я хочу быть счастливым. более высокая мотивация. Послушайте. Я хочу сделать всех существ счастливыми. И тогда мой лама говорил, он экзамен проводил для меня. Какая низшая мотивация? Я хочу быть счастлив сам. А какая более высшая мотивация? Я хочу сделать каждое живое существо счастливым. И внезапно он мне задает вопрос. А ты являешься одним из этих существ? Да. Так что более высшая мотивация не означает, что вам нужно отказаться от своего собственного счастья. И это важно понимать. Некоторые буддисты думают, я должен сделать каждого счастливым, кроме себя. Тогда я хороший буддист. Это неверно для меня хотеть счастья для себя. Реальный буддист должен сделать каждого счастливым, а сам должен быть несчастлив. Это огромная ошибка. Самый лучший способ сделать других людей счастливыми — это сделать в первую очередь счастливым самого себя. Тогда люди начнут вас копировать. Есть способ, как создать своего бойфренда, если вы, конечно, еще не женаты или замужем, не замужем. Предполагается, что вы пойдете и будете навещать одиноких людей, и это посадит семя. Есть Осло? Сколько займет времени, чтобы показать? Я вам покажу видео. И это вопрос на ответ на этот, и мы закончим на сегодня. Многие люди DCI уже видели это видео. Я был в Норвегии. Один молодой человек задал мне вопрос. Гешла, как мне использовать 4 шага, чтобы получить девушку? Первое. Скажите мне, что вы хотите. Хочу девушку. Второе. Найдите кого-то одинокого. Например, самые одинокие люди находятся в домах престарелых. Если вы хотите получить легко девушку, вам нужно пойти в дом престарелых. Там огромное количество одиноких людей, супер-одиноких. Третий шаг. Раз в неделю возьмите и сводите их в кино. Сделайте их не одинокими хотя бы раз в неделю. Это третий шаг. Какой четвертый шаг? Да, когда вечером ложитесь спать, подумайте о двух вещах. Первое. Я счастлив, что я помогаю одинокому человеку. Второе. Я рад тому, что я использую новую систему, чтобы получить бойфренда и не хожу в ночной клуб. Хорошо? И попробуйте. Готовы? И я сказала это молодому человеку.
И он очень странный молодой человек. Почему? Он на самом деле попробовал это.
Каждый год 20 тысяч человек слушают про 4 шага. 2 или 3 из них действительно пробуют это сделать. Он попробовал. И через пару лет после этого он мне прислал вот это видео.
Он сказал, что это видео Гешла было показано в Норвегии.
Он говорит, Гешла, это видео показывают на норвежском национальном телевидении. Несколько раз в день. Видео было создано с норвежским правительством. И было оплачено местной норвежской телекоммуникационной компанией. Двухминутное видео. Они говорят на норвежском языке. Я не понимаю, что они говорят. Но я одно слово выучил. Щино. По-русски это кино. Это означает ходить в кино. Я вам покажу кино. Почему? Потому что шестое качество драгоценности — санги. И пятое качество — это никаких ограничений, никакой низшей мотивации. Посмотрите на рекламу с норвежского телевидения и попробуйте догадаться, что происходит.
I dag har jeg vært på kino med det beste selskapet jeg kunne ha tenkt meg.
Vi stormet det. Aktivitetssenter, fullt med gamla människor. Surprise!
Ja, jag var rädd för att kanske någon sa nej, det skulle de inte vara med på.
Det var så mycket som flög genom hodet.
Alltså, det är helt rätt hvis du vill då.
Blev du överraskad när vi kom in?
Ja, vet du, jag är överraskad. Kämpe överraskad.
Ja, om vi ville vara med på kino.
På kino? Så. Hva i verden skal jeg gjøre på kino? Jeg er jo 80 år gammel, sier hun.
Det var siste gang du var på kino. Siste gang du var på kino.
Å, det er lenge siden. Jeg har gått mye på kino, men det har blitt mindre og mindre det. Etter hvert som tiden gikk.
Det er jo en opplevelse for oss som sitter. Ja, som ikke har så mange opplevelser.
De var så glade og så takksomme. Og liksom, å, det var så kul å treffes og krames. Og
å oppleve noe sånt når man er 86 år, og for en flott kavaler. Det er jo en opplevelse bare sånn som vi gjorde i de unge dager.
Hun kom faktisk bort til meg og sa hun at jeg ville ikke skilles fra det. Kavaleren sa, og så tok hun meg i handen og så kjøsset meg på kinnet. Og da kjente jeg at det her er veldig sterkt.
What happened?
Что происходит в Норвегии? Один молодой человек решил попробовать новую систему, чтобы получить девушку. И он попробовал 4 шага. И он получил прекрасную девушку. Пришел его друг. Как ты это сделал? Скажи мне адрес ночного клуба. Или на каком сайте? А там еще больше есть девушек подобных. Где ты ее достал? Что он отвечает? Дом престарелых. Она выглядит так молодо. Не-не-не, ты не понимаешь. Я семена посадила в доме престарелых. Тем, что заботился об одиноких людях. А девушка происходит из моего ума. О, я думала, что у тебя реальная девушка. Не-не-не, она происходит из моего ума, и я могу ее целовать. Реальная. реальная девушка и происходит из моего ума. Как ручка. И тогда его друг тоже попробовал. И он тоже получил девушку. Потом друг друга попробовал. И потом это стало революцией девушек в Норвегии. Все стали ходить в дом престарелых. И огромная очередь из молодых людей в дом престарелых. Есть у вас пожилая женщина? Есть, есть, занята. А можно встречу назначить? Ну хорошо, через 2 недели свободна она. Так что что-то происходит в Норвегии. Больше нету одиноких молодых людей. Нету больше одиноких пожилых людей. Правда. И правительство будет оплачивать вам билеты в кино, если вы возьмете с собой пожилого человека. Это вот об этом реклама. Если вы отведете пожилую женщину в кино, оба билета бесплатны. Национальная телефонная компания оплачивает все это. Что происходит? Этот молодой человек в Норвегии сначала сделал себя счастливым. Он сделал самого себя успешным, в первую очередь. И все стали его копировать. И это стало распространяться как вирус. Он стал дарма-вирусом. И теперь все ходят в дома престарелых. Бабушки вообще заняты все. Я уже видела это кино. В Нью-Йорке есть много, как это, дилеров наркотиков. Я не знаю, их можно легко увидеть. Не знаю, почему полиция их не видит. Они вот так делают. Все их могут увидеть. Не знаю, почему полиция не видит. А теперь в Норвегии не дилеры наркотиков. У тебя есть номер телефона? Да. $50. Сколько лет? Ей 92. Понимаете? Так что сделайте самого себя счастливым в первую очередь. Найдите секрет. Пустота. Пустота. Используйте это сами в первую очередь. И люди автоматически вас начнут копировать. Весь мир станет счастливым. В каждом буддийском храме во всем мире мы должны идти туда. Все молятся за всех живых существ. Они говорят, предполагается, вы должны любить всех живых существ. И вы должны идти в храм и думать о каждом человеке. Вот эта система более мощная, потому что это реальная любовь. Это не то, чтобы, о, я желаю, чтобы мир изменился. В Норвегии он уже изменился. Больше нету одиноких людей. Как это произошло? Один молодой человек попробовал 4 шага. И вирус распространился. Теперь намного меньше одиноких людей во всей стране. И намного меньше молодых одиноких людей во всей стране. Является ли это любовью? Это реальная любовь. Это не вот это вот. Это реальная любовь. Сотни тысяч людей больше не одиноки, которые были одиноки до этого. Так что если вы действительно любите людей, то станьте драгоценностью Сангхи сами. Измените себя. И это распространится. Сколько людей приехало на сегодняшнее занятие на лошади? Сколько людей приехало на Пхукет на лошади? Поднимите руку, если вы приехали сюда на лошади. Почему нет? Кешла, но самолеты немножко более подходящие для этого. Не нужно создавать законов против лошадей. Они просто сделали самолеты. Никто теперь не использует лошади. Если все используют дома престарелых, то ночные клубы умрут. То сайты знакомств тоже умрут. Понимаете? Почему? Потому что работает лучше. Это как самолет против лошади. Ночные клубы вообще вонючие. Сайты там вообще странные очень люди. Летайте на самолетах, не ездите на лошадях. Используйте 4 шага. Не используйте ночные клубы. Итак, последняя вещь. Я извиняюсь, мы задерживаемся. Ну, вообще не очень, сори. Сколько из 8 качеств драгоценности Сангхи мы закончили? 6. Седьмое и восьмое очень странные. Я вам через 10 секунд расскажу. Восьмой говорит о том, что те 3 пункта в седьмом — это свобода. Спокойной ночи.